Мы будем читать текст Писания для нашего размышления из первой главы послания Колоссянам. Как вы знаете, на наших собраниях, на втором собрании мы сейчас проходим послание Колоссянам, и, идя по порядку, мы размышляем о тех истинах, о которых говорил здесь апостол Павел. И вот рассматривая все это послание целиком, мы увидели, что главная тема, о которой говорит апостол Павел в этом послании, это христианская жизнь. Он затрагивает самые разные аспекты христианской жизни, и христианская жизнь, она имеет много аспектов. Когда мы задаем вопрос, что такое христианская жизнь, из чего состоит христианская жизнь, как много здесь различных моментов, которые нам важно учитывать, которые нам важно знать, понимать, для того, чтобы, смотря на свою жизнь, изменять эту жизнь, чтобы она становилась действительно христианской. И тема, которую мы будем рассматривать сегодня, вот в этом разделе христианской жизни, это жизнь мира с Богом. Одна из фундаментальных истин христианской жизни – это жизнь мира с Богом. Давайте откроем первую главу, я прочитаю с 21 по 23 стихи. Первая глава послания Колоссянам с 21 стиха. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Одним, наверное, из таких самых неприятных моментов в жизни семьи, в жизни любого человека, являются конфликты, различные ссоры, различные какие-то нехорошие взаимоотношения и отсутствие мира по причине конфликта на работе, с соседями, в церкви, возможно. Это всегда вот такой тяжестью ложится на сердце, когда ты понимаешь, что у тебя нет мира, у тебя нет свободы, у тебя какие-то неправильные отношения с людьми. И где бы ни было, когда происходит конфликт, мы знаем, что это плохо, это неправильно, это то, чего не должно быть в жизни у христиан. Мы знаем, что конфликты происходят не только между людьми, между странами часто происходят конфликты. Мы на той неделе вернулись из Израиля и видели, как там чуть ли не на каждом перекрестке стоят солдаты с автоматами, когда едешь по дороге, так много видно колючей проволоки. Конфликты, которые происходят между народами, между странами. С другой стороны, когда мы смотрим, мы видим, что примирение – это всегда что-то доброе. Примирение, когда мир налаживается, когда сердце, на сердце становится легко, когда наступает мир, когда убираются вот эти барьеры, когда вражда происходит, когда враги вдруг становятся друзьями, это что-то доброе, это что-то приятное, это что-то хорошее. И когда мы смотрим на вот этот текст, о котором говорит здесь, который мы прочитали, в котором апостол Павел говорит о примирении, он несколько раз здесь вот в этой главе повторяет это слово. Апостол Павел писал по-гречески, и само послание Колоссянам, как и все его послания, были написаны на греческом, но думал он по-еврейски. В этом и особенность вот этого новозаветнего греческого языка. Слова греческие, а стиль и способ мышления еврейский. И когда апостол Павел говорит о мире, он берет вот эту истину из Ветхого Завета, который в Ветхом Завете определяется словом «шалом». Слово «шалом», которое мы находим вот в Ветхом Завете, еврейское слово – оно имеет больше значения, чем наше русское слово «мир», потому что в нашем слове больше ударение на то, что это отсутствие вражды, это отсутствие войны, это хорошие, правильные взаимоотношения, и когда это есть, человек находится в мире. В слове «шалом», которое переводится на наш русский язык как «мир», намного более глубокое значение. – И слово «шалом», оно означает быть совершенным, оно означает быть целостным, оно означает быть в каком-то полной завершенности и законченности. И когда мы смотрим на Священное Писание, мы видим, что, и мы сегодня слышали уже об этом, что только Бог является основой такого мира. Только Бог, о Нем сказано, Он и Иегова Шалом. Он тот, кто человека, который потерял мир, который разваливается буквально, он вдруг делает его целостным. Он делает его вновь таковым, каким он был задуман в момент творения. Бог дает человеку вот этот шалом. Слово «мир» или слово «шалом» в Ветхом Завете, если бы мы смотрели, мы первый раз встречаем в 15 главе книги «Бытие». И вы помните, 15 глава книги «Бытие» – это история об Аврааме. Когда Бог выводит Авраама и говорит: «Посмотри на небо, посмотри на эти звезды, столько будет у тебя потомков». А потом Господь говорит: «Но твои потомки пойдут в плен, они будут находиться в пленении другого народа». И Господь говорит: «Но ты отойдешь к отцам твоим в мире». И вот это первый раз, когда используется это слово «шалом». И представьте себе ситуацию, когда Бог открывает Аврааму, что у него будет много потомков, а потом он говорит: «Но они в плен пойдут, но ты отойдешь к отцам в мире». В этом особом состоянии, которое только Бог может дать. Когда Бог дает этот мир. И мы читаем, что после того, когда Господь сказал эти слова, Авраам по слову Господню взял жертву, он рассек ее пополам, он положил ее по разным сторонам, и сказано, и вот как бы огонь из печи прошел между этими жертвами. И сказано, и в этот день Господь заключил завет с Авраамом. Мир или шалом Бог дает тогда, когда человек вступает в завет с Богом. И вот, находясь в завете с Богом, человек вдруг оказывается в этом особом состоянии, когда вокруг вражда, когда есть какие-то опасения, даже о потомстве, даже о детях, даже еще о чем-то, как мы слышали сегодня. Но Бог говорит: «Мир мой я даю тебе». Вот этот шалом, когда человек понимает, не от его способности, но Бог дает ему особую завершенность. В Боге человек находит этот особый мир. И когда мы смотрим с вами на Новый Завет, мы видим, что в Новом Завете сказано, что этот особый мир приходит только через Мессию. Только через Иисуса Христа человек может получить мир. Вы помните, в 10 главе Деяний апостолов, в 36 стихе, Петр беседует с Корнилием, с язычником, которому Петру нужно рассказать о пути спасения. Петр поставил своей задачу объяснить, что значит получить этот мир, который только Бог может дать. И в 36 стихе Петр говорит Корнилию: «Он, то есть Бог, послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех». Мир приходит только через Иисуса Христа. И это было слово, которое Петр сказал этому язычнику Корнилию. И мы смотрим с вами на все эти ситуации, которые происходят сегодня. Статистика говорит, что в 21 веке, в котором мы живем, вот в эти 17 лет этого 21 века, статистика психических нарушений вознеслась намного в огромном количестве. Различные степени anxiety, различных расстройств, беспокойств. Психологи не могут справиться и не могут понять, почему, что происходит вот в этом 21 веке, что, чего не было раньше, в прошлом веке, 100 лет назад. Вдруг сегодня вот такой бум, вот такой взрыв, когда люди теряют мир, когда люди оказываются в каком-то состоянии беспокойства. Мы, христиане, видим этот ответ. Писание говорит: по причине беззакония, по причине увеличения, умножения беззакония, многие потеряют любовь. Беззаконие увеличивается в этом мире. И это беззаконие влияет на человека. Оно прежде всего влияет на сердце человека. Потому что там, в сердце человека, должен быть мир. Вы, наверное, знаете такое словосочетание, как сердечная недостаточность. Говорят, что это основная причина смерти сегодня. Сердечная недостаточность – это состояние сердца, когда сердце перестает правильно работать по самым различным причинам. Мы знаем, что сердце человека – этот орган, который Бог создал, этот насос, который должен постоянно работать для того, чтобы была жизнь, для того, чтобы было движение крови. Сердечная недостаточность, когда сердце перестает вдруг по каким-то причинам выполнять свою функцию, оно перестает перекачивать кровь. И в этом проблема. И когда я думал вот об этой фразе «сердечная недостаточность», я задал вопрос, а в духовном смысле что означает фраза «сердечная достаточность»? И Писание нам показывает, сердечная достаточность – это когда в сердце есть Божий мир. Вот когда в сердце Божий мир – это сердечная достаточность. Тогда сердце делает то, что оно должно делать. Оно дает мир, который Господь предлагает для человека. И вот мы прочитали с вами этот текст Писания, и мы говорим о том, что люди часто теряют этот мир друг с другом, соседями, даже между членами церкви. Но этот текст, который мы прочитали, он показывает, что многие люди не понимают еще более ужасного положения, когда мир отсутствует между человеком и Богом, когда человек находится во вражде с Богом. В послании Римлянам 5:10 сказано о людях, сказано, они будучи врагами Богу. Что это за состояние, быть врагом Богу? Что это за положение, когда человек находится в войне с Богом? Мы размышляем вот на основании этого текста, и мы видим, что вражда с Богом – это основная причина всех остальных конфликтов. Будь это конфликты между людьми, будь это конфликты между странами, это основная причина. И мы видим, что сегодня вражда с Богом беспокоит людей меньше, чем вражда с кем-то другим. И люди не понимают, для того, чтобы достигнуть мира в семье, с соседом, с другом, между странами, основное, что нужно сделать, нужно решить вопрос вражды с Богом. И когда вот этот мир или шалом приходит в сердце человека, тогда все остальное становится на свои места. Потому что законченность, завершенность – это Божья цель для человека. Бог желает сделать такого человека. И мы видим, что для того, чтобы дать этот мир, дать этот шалом, Бог послал своего Сына Единородного, чтобы принести мир человеку. Бог возлюбил человека. Он возлюбил каждого из нас. И ради нас Он послал своего Сына. Когда мы были в Израиле на этой неделе, и была конференция в Вифлееме, а Вифлеем – это палестинская территория. И вот перед въездом туда, на эту палестинскую территорию, стоит огромный такой плакат красного фона, на котором написано «Въезд сюда подразумевает смертельную опасность, и государство Израиль не отвечает за любого человека, который въедет вот этими воротами пропускного пункта». И нам рассказывали о том, что в 2006 году один израильский солдат, он вошел туда, на территорию палестинской автономии, и взят был в заложники. И после этого государство Израиль отдало 1000 палестинских террористов за одного еврейского солдата. Этим самым показывая, насколько они ценят своими солдатами. Бог к нам свою любовь проявил тем, что Он отдал Сына Своего, для того, чтобы нам принести мир, чтобы в сердце каждого из нас был этот мир. И вот мы прочитали текст Писания, который апостол Павел написал в церковь в Колоссах. И эта церковь находилась в особом состоянии в то время, когда писал апостол Павел. Лжеучители пришли в эту церковь. И они отвращали своим учением церковь от Иисуса Христа. И вот если бы мы читали с самого начала, с первой главы вот до этого текста, апостол Павел показывает, что Христос есть Бог, что Он есть Творец. Им создано все, что на земле и все, что на небесах. Он является Творцом и Создателем. Он глава тела церкви. И посредством Иисуса Христа человеку даруется примирение. Лжеучители, которые пришли в церковь, они учили другому. Они говорили, что невозможно достигнуть примирения с Богом посредством одного Иисуса Христа. их понимание, которое в то время было только началом, это ереси гностицизма, оно заключалось в том, что между Богом святым и человеком есть огромное количество посредников. Эти посредники, духи, чем ближе они к Богу, тем они святее и праведнее. Чем дальше они от Богу, тем они более нечестивые. И когда уже эти духи, вот эта ступень духов приближается к человеку, уже эти духи более развращенные, поэтому они имеют право контактировать с человеком. Это была ересь, это было лжеучение гностицизма. И они настаивали, что невозможно, чтобы через одного Иисуса Христа была возможность примирения. И апостол Павел показывает, что это заблуждение. Апостол Павел показывает, что примирение между Богом и человеком было совершено посредством единого посредника – Иисуса Христа. И Христос был не просто Духом, это был человек, который был рожден, Бога-человек, который имел тело, который имел плоть человеческую, это не могли принять эти лжеучители. Потому что они воспринимали, что плоть и все, что материальное, оно греховно. Невозможно, чтобы она каким-то образом имела какое-то отношение к Богу. И апостол Павел как раз вот в этом тексте, когда он пишет это послание Колоссянам, видя эту опасность ереси, он настаивает, он объясняет, как Бог совершает примирение посредством Иисуса Христа. И посмотрите, мы читаем в 20 стихе, написано, «И чтобы посредством Его, то есть Иисуса Христа, примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». А Павел показывает, что примирение человека с Богом имеет только одну возможность, только один способ – это через Иисуса Христа. Бог, написано, умиротворил и земное, и небесное. Грех, который вошел в этот мир, он разваливает этот мир. Мы видим это происходящее в природе, и особо ярко это проявится, когда наступит великая скорбь. Мы читаем в книге Откровения и в других текстах, что в период великой скорби весь сотворенный Богом мир по причине греха он буквально начнет разваливаться на части. И мы читаем вот все те события великой скорби. Написано, звезды падут с неба, небо свернется, как свиток, всякая гора сдвинется с места, пресная вода станет кровью, солнце померкнет, весь мир буквально начнет разваливаться на части. И тогда придет Христос, и Он восстановит свое царство. И Христос в своем пришествии принесет мир или шалом для этой сотворенной земли. Именно поэтому апостол Павел вот в этом 20 стихе, он говорит, посредством Его придет примирение, потому что Он умиротворил кровью креста и земное, и небесное. Посредством жертвы Христа произошло примирение Бога не только с человеком, а со всем этим миром, который был поражен грехом. И Христос восстановит этот мир, Он восстановит свое царство, и это будет особое примирение. И мы читаем с вами в Ветхом Завете, идет описание, что же это будет за мир, что это будет за восстановление. Вы помните, 11 глава книги пророка Исаии сказано, «И волк будет вместе с ягненком, и корова будет с медведицей». И написано, «И младенец будет играть над норою аспида, потому что проклятие будет снято с этого мира, потому что этот Божий шалом, Божия целостность этого мира настанет в царстве Иисуса Христа». Но мы с вами читаем 21 стих. И посмотрите, 21 стих, который мы прочитали, он начинается словами «И вас». Павел отметил, что посредством Иисуса Христа приходит примирение Бога с сотворенным миром, но в 21 стихе он говорит «И вас». Он указывает на примирение Бога с человеком. И вот в этом тексте, который мы прочитали, я хочу, чтобы мы увидели четыре важных момента. Первое, Павел показывает необходимость мира. Второе, он указывает способ примирения. Третье, он говорит о том, о цели этого примирения. И четвертое, он говорит о нашей ответственности, когда мы имеем мир с Богом. Итак, первое, что мы видим в 21 стихе, Павел говорит, в чем необходимость примирения с Богом? Почему нам нужно примирение? Давайте прочитаем еще раз 21 стих. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил». Посмотрите, в этом 21 стихе показано, почему нам нужно примирение с Богом. Почему нам нужен мир с Богом? Апостол Павел описывает наше положение. Он говорит, наше положение до того, когда мы пришли к Богу, мы были отчужденными. Слово «отчужденными» – это буквально отрезанными и положенными в сторону. Человек без Бога, он не имеет контакта с Богом, он отстранен от Бога, он отчужден от Бога. Послание Ефесянам во 2 главе Павел говорит, «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Это описание состояния человека. Он отчужден от Бога. Но есть еще второе, посмотрите. Вы были отчужденными и врагами. Сегодня есть такое понимание, что когда человек не пришел еще в церковь, он как бы может занимать какое-то нейтральное положение. Он не является большим грешником, он не является убийцей, он не является изменником, он не является каким-то страшным человеком, который делает страшные грехи. И он начинает воспринимать, что его отношение к Богу нейтральное. Но в этом тексте, который мы прочитали, мы видим, что есть только два состояния в отношении с Богом. Ты имеешь мир с Богом или ты являешься врагом Богу. И нету середины, и нету состояния нейтральности. И поэтому апостол Павел здесь показывает, в чем необходимость нашего мира с Богом. Потому что если ты не имеешь мир с Богом, ты находишься во вражде с Богом. Ты являешься врагом Богу. Ты воинствуешь против Бога. Именно поэтому тебе необходим этот мир. И посмотрите, третье, что мы находим в этом стихе, по расположению к злым делам. Мы во вражде с Богом, потому что у нас есть расположение к злым делам. И мы думаем, может быть, Павел писал это колоссянам? Они были язычники. Естественно, как язычники, они жили самыми различными греховными деяниями. Может быть, это они находились в таком состоянии. Но мы можем сказать, что современные люди, жители Америки, находятся в таком же состоянии. Если человек не имеет мира с Богом, причем мира, как определяется в Писании, шалома, целостности, полноты в Боге, он является врагом Богу. Он находится во вражде с Богом. И Павел показывает, в чем причина. Причина у него есть расположение к злым делам. У него не просто плохие поступки, потому что сегодня некоторые говорят, тебе нужно изменить поведение. Ты делаешь плохие дела, перестань делать. Сделай хорошие дела. Павел говорит, не причина не в наших поступках. Причина внутри человека. Внутри человека есть расположение к злым делам. Это наша любовь к греху. Это наше влечение ко греху. И мы приходим к состоянию нашего сердца. Сердце человека, который не знает Бога, наполнено грехом. Именно поэтому человек не может исправить сам себя. Он может изменить свое поведение. Он может перестать делать какой-то злой один или другой поступок. Он может немножко подправить то, как он ведет себя. Но сердце человек изменить не может. У него внутреннее расположение ко злу. У него внутреннее расположение к злым грехам, и это является проблемой. И в этом необходимость примирения с Богом, потому что сердце может изменить только Бог. И мы читаем в 59-м псалме, 59-й главе книги пророка Исаии сказано, «Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Беззаконие, грехи ваши, то состояние, в котором находится сердце ваше, произвело разделение между вами и Богом». Я читал как-то историю, в 1969 году человек по имени Пол Бенитес, он ушел в армию, оставив свою жену и 4-месячного сына Келли. Жена не дождалась, пока он вернется с армии, она вышла замуж, она забрала сына и уехала. И после того, когда этот Пол вернулся с армии, он старался найти свою жену, старался найти своего ребенка, не смог их найти, уехал в Лос-Анджелес и там стал учителем в школе. Через 30 лет, в 1998 году, офицер полиции, 30-летний офицер Келли Бенитес, остановил машину на дороге, потому что у него были просрочены номерки на номерном знаке. Он взял права этого человека и увидел на этих правах такую же фамилию, как у него. И когда он задал несколько вопросов, он понял, что это был его отец, которого никогда не видел. И первый раз встретился на дороге, остановив его за это нарушение. Мы можем сказать, что грех сделал то же самое, что эта женщина, разделив отца и сына. Писание говорит, беззакония ваши, грехи ваши произвели разделение между Богом и человеком. И поэтому человеку нужно примирение с Богом. Поэтому человеку нужно изменение его сердца. И когда Бог дарует свой мир, свой шалом, он меняет не внешность человека только, не поведение человека только, всю сущность человека. Божий шалом делает человека законченным, так как желает это Бог. Он приносит целостность и полноту по воле Божией. И в этом как раз первый ответ, почему нам нужно примирение. Второе, на что я хочу посмотреть, каким способом Бог совершает примирение. Каков способ примирения человека с Богом? И мы находим ответ в 22 стихе. Посмотрите, я читаю 22 стих. «Ныне примирил в теле плоти его смертью его». Мы задаем вопрос, да как же Бог может наладить отношения с человеком? И Павел отвечает, он говорит, Бог примирил человека в теле плоти его смертью его. Это был способ, который предпринял Бог. Бог взял инициативу на себя, потому что человек не способен сделать что-то сам. Человек не способен изменить свое сердце. Он может стараться перестать пить, перестать принимать наркотики. Он может стараться перестать проявлять гнев. Он может стараться выглядеть добрым в семье или не воровать на работе, или делать еще какие-то добрые поступки. Но он понимает, что у него не получается, сердце его тянет ко греху. И раз за разом эти грехи проявляются. Бог берет инициативу на себя. Написано, «Вас, бывшие некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его смертью его». Это был единственный способ примирения человека с Богом. И Бог использовал этот способ. Мы читаем в 5 главе послания Римлянам сказано, «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Мир с Богом даруется человеку только через Иисуса Христа. И мы заметили, в этом тексте сказано о способе, в теле плоти его. Лжеучители говорили о том, что не может быть посредник между Богом и человеком, имеющий плоть. И поэтому они говорили, Христос не был полностью человеком. Он выглядел как человек, но он не имел плоти человеческой. И это была ересь. Они говорили, плоть – это зло. Но Павел в этом тексте показывает, что Божье примирение, способ этого примирения в теле плоти его, смертью его. Способ примирения в том, что Христос стал жертвой за грехи наши. И это был единственный путь, чтобы наше греховное сердце было изменено. Когда Христос стал жертвой, когда наши грехи Он взял на Себя, и плотью своей он был пригвожден ко кресту. И там, на Голгофском кресте, он понес наказание за наш грех, за нашу вину. В теле плоти его, смертью его, Бог открыл этот способ примирения с собою. И то, что Христос стал человеком, говорит об одной важной вещи. Христос не только стал жертвой, подобно как ветхозаветние жертвы, Христос был совершенной жертвой. Тело плоти Его не имело греха, и Писание говорит, Он пришел в подобие плоти греховной, но тело Его не имело греха. И поэтому, когда Он был пригвожден ко кресту, это была совершенная жертва, достаточная для спасения всего рода человеческого. И Он совершил эту жертву. И поэтому мы читаем в 8 главе Римлянам, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, ослабленный плотью, то есть никакая плоть, никакое тело, оно не могло выполнить требования закона. Ни одна жертва Ветхого Завета, она не выполняла своего предназначения до конца. Закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти. Это был единственный способ примирения, это была совершенная жертва. Он стал нашим заместителем. Он взял грехи наши на себя, и Бог взял его праведность и возложил на каждого из нас, которые уверовали в Иисуса Христа. И это способ примирения. Это дар, который даруется теперь нам. Это то, что Бог совершил ради нашего спасения. И поэтому мы посмотрели, в чем необходимость примирения. Мы посмотрели на способ примирения. Я хочу теперь, чтобы мы посмотрели на цель нашего примирения с Богом. Мы иногда можем быть очень довольны тому, что мы имеем мир с Богом. Христос умер за наши грехи. И мы покаялись, мы пришли к Нему. И мы можем радоваться и наслаждаться нашему состоянию. Но как важно нам задуматься, а для чего Бог примирил нас с собою? Какова цель у Бога сегодня для нашей жизни, если мы получили этот мир с Богом? Чего Бог желает от нас в этом состоянии примирения? И мы находим этот ответ во второй половине 22 стиха. Посмотрите, ответ начинается со слова «чтобы». «Ныне примирил в плоти Его смертью Его», чтобы, то есть с определенной целью. Эту цель имеет Бог, когда Он примиряет нас с собою, чтобы представить нас святыми и непорочными и неповинными пред собой. Цель Бога в примирении не просто, чтобы мы наслаждались жизнью, не просто, чтобы мы были самодовольны, сидя в церкви, понимая, что все у нас в порядке. У Бога есть цель, чтобы представить нас святыми, непорочными и неповинными. И когда мы думаем об этой цели, мы должны задать вопрос, а мы можем сказать, что каждый из нас сегодня стремится к святости? Мы понимаем, что это Божья цель в примирении. Мы можем сказать, что каждый из нас понимает эту цель и стремится к этому, чтобы быть святыми, непорочными и неповинными. Если в нашей жизни нету этой цели, значит, наши цели и Божьи цели разнятся друг от друга. И значит, у нас нету мира с Богом. У нас есть мир с Богом, шалом, целостность, полнота, только когда наши цели полностью соответствуют цели Бога. И если Божья цель в нашей жизни, чтобы мы были святыми, непорочными, неповинными, это должно стать нашей целью сегодня. Мы к этому должны стремиться. Иаков пишет в 4 главе: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Эта проблема любви к миру была еще тогда, когда Иаков писал эти слова. И он говорит, если вы в мире с Богом, почему вы любите этот мир? Почему вас влечет к этому миру? Неужели вы не понимаете, что, любя этот мир, вы отворачиваетесь от Бога? Вы вновь становитесь врагами Богу. Если у вас нет стремления к святости, к непорочности, к чистоте, вы становитесь врагами Богу. Вы отворачиваетесь и уходите от того положения, в котором Бог определил вас. Но когда я думал об этих трех словах, святой, непорочный и неповинный, я вспомнил еще один текст Писания. послании евреям, 7 главе, в 26 стихе написано так. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». И я вижу, что Божья цель, когда мы хотим быть святыми, непорочными, неповинными, она открывается, когда мы смотрим на Иисуса Христа. Господь говорит, таков должен быть у нас первосвященник, таков Иисус Христос. О нем сказано, он святой, он непричастный злу, он непорочный, он отделенный от грешников. И в этом Божья цель, чтобы, имея мир с Богом, мы смотрели на Христа и всеми силами старались быть похожими на Него. Потому что это Он святой, непорочный, не имеющий отношения к греху. Божья цель в нашей жизни, чтобы мы становились похожими на Христа. И когда это наша цель, мы пребываем в мире с Богом. Мы находимся в состоянии целостности. Мы находим прямо в самом центре Божьей воли, потому что Он желает, чтобы это было нашей целью. И когда мы стремимся к этому, во Христе, пребывая в Нем, мы можем достигнуть этой цели. Мы можем быть святыми, потому что Павел говорит в 6 главе Римлянам, «Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Слово «святой» означает «отделенный», «отделенный от греха». И поэтому Павел говорит, «Не отдавайте членов ваших, тело ваше, жизнь вашу в орудие неправедности, Богу отдайте это». Представьте себя Богу, как он говорит, члены ваши в Богу, в орудие праведности. И мы должны подумать, Бог желает пользоваться мною. Бог желает пользоваться моим разумом, моими способностями, моими глазами, моими руками. Он желает, чтобы все это стало орудиями праведности, через которые Бог может делать свое дело. И когда я предоставляю себя Богу, я отделяюсь от этого греха, я достигаю состояния святости, потому что я Богу себя предоставляю. Мы можем быть непорочными. И мы читаем в этой же главе, в этом же послании Римлянам, 12 главе, сказано, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения». Слово «непорочный» оно всегда направляет нас в Ветхий Завет. Жертва должна быть непорочной. Бог не принимает жертву с пороком. То, что Богу возлагалось на алтарь, должно быть непорочное. Как мы можем быть непорочными? Когда вокруг грех, когда мы понимаем, что мы люди. Павел говорит, представьте себя Богу в жертву живую. Когда мы себя представляем в жертву живую, Бог принимает эту жертву. И мы становимся беспорочными, потому что это жертва Богу, которая благоугодна Ему. Мы можем быть неповинными. Мы читаем 1 Коринфянам 1:8. Сказано, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Когда мы стремимся к Господу, ожидаем Его пришествия, это главное желание нашего сердца. Господь говорит, когда я приду, вы будете стоять передо мною, и вы будете неповинными. Не потому, что в жизни нашей не было проблем, потому что вера в сердце, потому что жажда к Богу, потому что стремление, ожидание Его пришествия. Бог берет нашу веру, и это становится основанием нашей непорочности, основанием нашей неповинности. Вера, действующая в жизни нашей, является основанием, что мы однажды будем стоять перед Богом. И сказано, мы будем неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Это цель примирения. И последнее, на что я хочу посмотреть, есть ответственность состояния мира. Когда мы имеем мир с Богом, мы должны задать вопрос, а что я должен делать теперь? Какова моя ответственность в состоянии примирения с Богом? И это открывается в 23 стихе, который мы прочитали. «Если только пребываете тверды
и непоколебимы в вере, и не отпадайте от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». В этом 23 стихе речь идет о нашей ответственности. Мы получили мир с Богом. Мы знаем Божью цель в нашей жизни. Есть то, за что мы отвечаем. Есть то, что возлагается на нас, чтобы пребывать в этом мире. И мы видим, апостол Павел перечисляет здесь, мы должны быть твердыми, мы должны быть непоколебимыми в вере, и мы не должны отпасть от надежды благовествования.
В 1865 году был подписан мирный договор между правительством США и индейскими племенами здесь, в Америке. Говорят, что это был самый короткий мирный договор. Буквально через несколько дней он был нарушен и правительством США, и индейскими племенами. Если мы находимся в мире с Богом, какова наша ответственность, чтобы выполнять условия мира? Апостол Павел говорит, первое, вы должны быть твердыми. Что значит, чтобы мы были тверды? Он говорит, если вы пребываете, посмотрите, если только пребываете тверды, наше состояние пребывания – это наша ответственность. И мы должны быть твердыми, это условия. И когда мы думаем об этом, мы видим, что твердое – это что-то, это основание, это фундамент какой-то. У нас должен быть твердый фундамент, и это фундамент Евангелия. Если мы хотим проверить себя сегодня, может ли каждый из нас сказать, что я пребываю тверд? Я задаю вопрос, если бы я сейчас предложил, чтобы вы повернулись к своему соседу и за одну минуту объяснили суть Евангелия, смогли бы вы это сделать сейчас? А если бы я дал еще одну минуту и сказал, подтвердите то, что вы сказали, текстами Писания. Есть ли у нас фундамент? Фундамент нашей веры, который твердый. И мы точно знаем, что такое Евангелие. И мы точно знаем путь спасения. И мы можем открыть текст Писания и подтвердить этим текстом Писания. Павел говорит, если мы находимся в мире с Богом, мы должны стоять на твердом фундаменте. Это наша ответственность. Мы должны иметь основания в Евангелии. Второе, что он говорит, чтобы вы были непоколебимыми в вере. И когда он говорит о непоколебимости в вере, он говорит, придут лжеучители, они были в Колоссах, они придут к нам, они будут с вами беседовать, они постучат вам в дверь, они встретятся на улице, вы услышите в интернете, вы где-то обязательно встретите. Вы должны быть непоколебимыми в вере. И тогда я задаю вопрос, что это значит для меня быть непоколебимым в вере? Это значит знать мою веру. Какие вопросы важны для нашей веры? И мы переходим к вопросу вероучения. Каждую среду мы разбираем наше вероучение. Вероучение полезно, потому что оно определяет основные истины Библии. И мы должны знать эти основные истины Библии. И если я их не знаю, если я не могу определить, кто есть Бог, Христос, Дух Святой, Церковь, спасение, будущие события, человек, грех, если я не знаю, как это сказать и определить, могу ли я сказать, что я нахожусь в этом состоянии непоколебимости в вере? Могу ли я сказать, что я выполняю свои условия мирного договора с Богом? И последнее, что я вижу здесь, апостол Павел говорит, чтобы вы не отпадали от надежды благовествования. И когда он говорит «отпадали», он это имеет в виду. И кто бы сегодня ни говорил, что нет возможности отпадения, Павел утверждает, ваша ответственность, чтобы вы не отпали от надежды благовествования. И он начал с того, что человек, который не имеет мира с Богом, находится во вражде, отчужден, и он показывает, вы можете оказаться в том же самом положении. Если вы отпадете от благовествования, от Евангелия, вы окажетесь в том же положении, в котором вы были, не имея мира с Богом. Иисус Христос, Евангелие Иоанна 15 главе, он говорит, «Прибудьте во мне». Посмотрите, это то же самое слово, которое Павел здесь употребляет. «Прибудьте в вере», а Христос говорит, «Прибудьте во мне, как ветви пребывают на лозе и приносят плод». Потому что если вы не приносите плод, виноградарь отсекает эти ветви и бросает в огонь.
И апостол Павел говорит нам здесь об этом. Он говорит в послании Петра, мы читаем 2 Петра, 3 глава. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Как много этих предупреждений в Писании, чтобы вам не отпасть, чтобы вы пребывали, чтобы вы находились. Это наша ответственность, и мы должны думать об этом. И апостол Павел, заканчивая этот текст, он говорит, эту истину я проповедую. Он говорит, это благовестие возвещено всему миру, и я стал служителем этого благовестия. Если мы находимся в мире с Богом, наша ответственность, подобно апостолу Павлу, идти и возвещать эту истину.
Мы будем сейчас молиться, братья и сестры. И прежде чем мы будем молиться, я хотел бы задать вопрос. Может быть, здесь есть те, у кого нет мира с Богом? Может быть, сейчас, когда вы слушаете это слово, вы понимаете, что в сердце вашем нету этого мира. И вам нужен этот мир. Если кто-то сегодня, понимая свое состояние, потому что есть только две возможности – мир с Богом или вражда против Бога. Если вы понимаете, что вы находитесь в этой вражде, сегодня есть возможность покаяться, примириться с Богом. Господь сделал все необходимое, чтобы мы были в мире с Ним. Если вы сегодня желаете это сделать, есть эта возможность прийти к Господу, помолиться, попросить у Него прощения для того, чтобы получить этот мир, чтобы сердце было изменено, чтобы этот Божий шалом, проявление Божьей воли в полноте было в жизни вашей. Если вы хотите сделать, сейчас, когда мы будем молиться, вы можете это сделать. Я хочу обратиться ко всем остальным, братья и сестры, те, кто имеют мир с Богом. Вы желаете возблагодарить Господа за то, что у вас есть этот мир? За то, что, слыша это слово, вы радуетесь, зная, что здесь написано о вас. Вы имеете мир с Богом. И вы стремитесь к этому. И если даже не получается, Бог дает силы. Я приглашаю, чтобы мы сейчас помолились. Короткими молитвами, по одному, по два предложения. Скажите свое желание, возблагодарите Господа, воззовите Господу, попросите у Него помощи, чтобы этот мир, чтобы жизнь мира с Богом, которая является фундаментом всего остального, она была у каждого из нас. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Помолимся.